В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Врачебная практика и права человека. В каких случаях виновен врач? А когда объективные обстоятельства не позволили врачу помочь пациенту? Тема настолько сложная, что я специально пригласила человека, который со знанием дела сможет говорить об этих вещах. Это Александр Подробинник, правозащитник, в прошлом врач скорой помощи. Надеюсь, что с вашей помощью мы разберемся в разных историях, которые нам расскажут региональные корреспонденты «Радио Свобода». Итак, первый репортаж о том, как по вине врачей женщина стала инвалидом. Рассказывает Екатерина Рычкина, город Орел. Давайте послушаем.
Когда орловчанка Валентина Голованова давала согласие на плановую операцию по удалению доброкачественной опухоли на яичнике в Орловском городском роддоме, она не представляла, что после работы хирургов очнется только через сутки в областной клинической больнице, что станет инвалидом второй группы из потери трудоспособности на 80%, и что врачи вместо признания собственной халатности во всем обвинят ее саму. 6 лет назад, когда в женской консультации ей советовали личный операционный стол, врач уверил Валентину, что хирургическое вмешательство будет недолгим, всего 15-20 минут, так как подобные операции в Орле поставлены на поток и считаются несложными. Прогнозы бы оправдались, если бы врачи городского роддома Звягина и Балаянц не перерезали женщине мочеточники. Рассказывает адвокат Валентины Головановой Владимир Сучков.
Почки перестали функционировать, они заблокировались. Моча перестала от них уходить. Произошло отравление, токсикация почек одной и второй. Кроме того, моча попала в брюшину за брюшину. Объявили аврал. Один врач вырвал ей часть мочевого пузыря вместе с треугольником. В дальнейшем был приглашен еще один специалист, который проткнул почку. Больная стала фактически терять кровь. Пришлось немедленно удалять почку.
В общей сложности операция длилась не 20 минут, а 13 часов. Поначалу гинекологи роддома пытались исправить собственные ошибки, потом этим занялись урологи городской больницы, затем Орловский горздравотдел прислал на помощь специалистов областной больницы. Дочери Валентины Головановой Елене Гуржих сказали, что ее мама, скорее всего, умрет к утру. На жизнь медики давали всего 3% из 100. Но женщина выжила. После выписки стало очевидно, что ее возможность работать и здоровье потеряны навсегда, а дорогие лекарства станут нормой жизни. Сейчас урологи вновь советуют ей прооперироваться, так как расходится швы на мочевом пузыре. Но кардиологи уверяют, что отныне наркоз для ее сердца смертельно опасен, говорит Елена Горжий.
Нужно делать трансплантацию почки. 100%, что вторая почка чужая, она не приживется. В данном случае, дай бог, вот просто поддерживает то состояние, в котором она сейчас находится, вот, чтобы было вот так стабильно. Как говорят врачи, вылечиться уже невозможно.
Тогда же в 2000 году Елена убедила маму обратиться в суд с иском городскому роддому. Каково же было удивление, ставшей по вине врача-инвалидом женщины, когда врач Звягина заявила, что перерезание мочеточников – плановый аспект любой операции. После 5 лет разбирательств медицинской ошибки судья заводского районного суда города Орла Дмитровская обязала роддом выплатить Головановой 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, почти 165 тысяч за утрату трудоспособности и выплачивать ежемесячно по 6 тысяч рублей до очередного освидетельствования потери трудоспособности. К сожалению, врачи отказались прокомментировать данное судебное решение. Выплаты начались лишь в этом году, так как в смете роддома расходы на покалеченную пациентку не были предусмотрены. Положенную сумму Валентина пока еще не получила. При этом оказалось, что выиграть суд – это еще не все. Врачебная комиссия в нынешнем году крайне неохотно подтвердила Головановой инвалидность, при том, что ходить в туалет ей до сих пор приходится с помощью нефростомы – пластиковой трубки. По словам адвоката, Валентине Головановой повезло. Случаи, когда суды становятся на сторону пациентов, а не врачей, весьма редки. И дело не только в том, что медики, как правило, отрицают все и вся, но и в том, что на их сторону зачастую становятся и специалисты экспертных учреждений, и сами судьи, поясняет Владимир Сучков.
Государство всеми способами противодействует нам. У нас должна быть независимая экспертиза, но в настоящее время существует только государственное учреждение, которое подчиняется непосредственно управлению здравоохранения, а субъект федерации. Независимых экспертных учреждений не существует. Естественно, они, первое, своего брата врача ни за что не выдадут, второе, просто вышестоящее руководство не позволит им это сделать. Не хотят судьи рассматривать подобные дела и пытаются замять такие дела, потому что дела громкие, дела говорят о том, что медицина в данной отдельно взятой области не на высоте. Все это роняет тень на органы власти.
Сегодня Елена Гуржи думает о том, чтобы обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении врачей за халатность.
Вот мне, как коронному человеку, да, как дочери, которая пережила это, мне бы очень хотелось, потому что вот сейчас эти люди продолжают оперировать, продолжают работать, понимаете?
Для «Радио Свобода» Екатерина Рычкина, Орел.
Напоминаю, что рядом со мной правозащитник, в прошлом врач скорой помощи Александр Подробинник. С точки зрения защиты прав человека история довольно ясная, простая. Однако сколько человеку пришлось доказывать суде свое право на денежную компенсацию, потом, спустя только несколько лет, она просто начала получать эти деньги, да? Кстати, а уголовная ответственность вот в этих случаях врачам грозит?
В принципе, уголовная ответственность грозит, если врачи допустили халатность, ну, неустранимо. Это как раз именно такой случай. Вот это какая-то халатность, может быть, не добросовестность, не профессионализм.
Но это нужно будет доказывать, да? Насколько сложно будет доказать, что это именно была халатность?
Вы знаете, чтобы квалифицированно судить об этом, надо смотреть медицинскую документацию, надо смотреть историю болезни, опрашивать свидетелей, врачей, которые делали операцию, и средний медицинский персонал.
Но врачи, как вы понимаете, не заинтересованы в том, чтобы говорить объективно вот в таких ситуациях.
Может быть, они не заинтересованы в объективности в данном случае, но есть определенная технология, да? Медицина – это не просто вещь, которую можно сделать что угодно. То есть, если, например, больному поставлен определенный диагноз, то и назначается определенное лечение. Оно не может быть каким угодно, оно должно соответствовать апробированным способам лечения, да, будь это консервативное лечение или хирургическое. Поэтому история, если все так и обстоит, как сообщал ваш корреспондент, то ситуация, когда при гинекологической операции разрезали мочеточник, а потом еще и повредили почку, она, мне кажется, какой-то немножко дикой.
Скажите, а такой вопрос. Вот вы говорите, что если будет доказана халатность, то врачам может в этом случае грозить уголовная ответственность. А в каких случаях не будет грозить уголовная ответственность? То есть врачи, например, допустили ряд ошибок или нет? Или они просто не смогли что-то предотвратить?
Бывают сложные ситуации, особенно в хирургии, когда врач делает все профессионально, делает добросовестно, но ситуация такова, что вывести больного трудно. Бывают какие-то неожиданности, бывают объективные сложности. Поставить правильный диагноз и провести правильное лечение – это не совсем то же самое, что правильно выточить болванку на токарном станке. Это сложно, и здесь пересекаются очень значительные интересы обеих сторон, и все это очень конфликтно.
Давайте к истории, которая может быть вам даже ближе, поскольку все-таки ваш... наверное, коллега непосредственный, врач скорой помощи, в другом репортаже. Рассказывает Надежда Гладыш, Ижевск.
Четвертый месяц в Ленинском суде Ижевска слушается уголовное дело, в котором прокуратура обвиняет врача скорой помощи Сергея Чекалкина в халатности, повлекшей смерть пациента. Эпизод, легший в основу обвинения, произошел в ночь с 4 на 5 марта прошлого 2005 года. Житель дома по улице Гагарина, выйдя ночью покурить, обнаружил на лестничной площадке полуголого мужчину на вид бездомного, которого он принял за сильно пьяного. Не добившись от неизвестного внятных ответов, гражданин позвонил в скорую. По вызову приехала бригада номер 10 с Чекалкиным во главе. Это специальный реанимационно-травматологический экипаж. Он выезжает на сложные и тяжелые случаи, часто связанные с криминалом. Высокий уровень квалификации доктора Чекалкина не подвергается сомнению со стороны руководства станции скорой помощи даже в связи со столь серьезными обвинениями и многомесячным следствием, в которое было вовлечено множество коллег Чекалкина. Сам он работает здесь со студенческой скамьи, с должности санитара, вот уже 10 лет. Осмотрев полураздетого человека на лестничной площадке, Чекалкин предлагает ему госпитализацию. Тот, жестикулируя, отказывается. Не согласился он и поставить свою подпись под отказом. Характер же травм на теле гражданина позволил Чекалкину сделать вывод о том, что над ним, возможно, было произведено насилие сексуального характера. Доктор звонит в отделение милиции. Через 10 минут медики передают милиции пострадавшего. При этом врач сообщает подъехавшим сотрудникам милиции о своих подозрениях. Милиция без вопросов принимает неизвестного. А примерно час спустя другой, обычный экипаж скорой, был вызван в Ленинский РУВД, чтобы констатировать смерть неизвестного гражданина, которая наступила прямо в вестибюле РУВД. До конца июля межведомственный труп никому не мешал жить, но прошедшая летом проверка федералами Удмуртского МВД привела к тому, что много дел возвратили следователям или возбудили вновь. Чекалкина вызывают в Ленинский РУВД и в течение 5 часов допрашивают, угрожая сломать хребет, отправить в СИЗО, требуют признательных показаний. Версия следствия, которую сейчас бестрепетно поддерживает гособвинитель, выглядит так. Врач не осмотрел больного, поставил неправильный диагноз, не выполнил должностную инструкцию, вследствие чего больной скончался. Однако не все концы сходятся с концами, говорит адвокат подсудимого Татьяна Житкова.
Чем больше исследуются доказательства, представленные обвинением, тем больше возникает сомнений в том, что обнаруженный доктором Чекалкиным в подъезде неизвестный мужчина и умерший в ленинском роде человек одно и то же лицо. Показания, которые дают свидетели о характере поведения, деталях одежды, физическом и психическом состоянии неизвестного, слишком разнятся между собой.
Складывается впечатление, что бригада скорой помощи видела ночью в подъезде одного человека, а на столе у прозектора находился другой. У живого была гематома в области затылка, а у трупа синяки на лице. Врач осматривает человека в легкой светлой рубашке, а на умершем спортивная темная куртка. В акте вскрытия написано «произведено фотографирование», однако фотографии в деле нет, зато появились отпечатки пальцев, благодаря которым якобы идентифицировано неизвестное тело. Но судмедэксперт ни слова не пишет о снятии отпечатков. И это далеко не все. Я попросила гособвинителя, прокурора Наталью Мизян, прокомментировать противоречия, имеющиеся в деле. Вот ее ответ.
Я не вправе сейчас что-либо вам давать пояснение, что я вижу, что я вижу.
Хотя не так давно она охотно комментировала это дело на одном из местных телеканалов, излагая версию следствия и не подвергая ее сомнению. Между тем, доктор Чекалкин, продолжая работать в экстремальной медицине, обратил внимание на ряд схожих происшествий, в том числе и случай на улице Гагарина, которые позволяют с большой долей вероятности подозревать действия серийного маньяка.
Люди полуголые и с травмой головой или конечностей, а также грудной клетки. Для этого случая у меня было два таких. Первый – женщина уже средних лет. Второй – мужчина, который от полученных травм скончался до приезда и скорой помощи работников милиции. После данного случая на улице Гагарина эти случаи по моей реанимационной бригаде проходят и дальше. Последний такой случай был утром 15 апреля на пересечении улицы Областной и Юрской. Кстати, в том же Ленинском районе, недалеко от улицы Гагарина, 300 метров.
Должной реакции на слова врача со стороны органов милиции до сих пор не последовало. Его выводы игнорируются, чтобы не портить статистики, а самому доктору создали такие условия, когда ему не до того, чтобы помогать милиции выйти на след маньяка, впору спасать самого себя. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Я продолжаю беседовать с Александром Подробинником, правозащитником, в прошлом врачом скорой помощи. Правильно ли поступил врач, когда вызвал милицию и потом удалился? Наверное, существуют какие-то четкие инструкции, что нужно делать вот в данных конкретных ситуациях.
Это вообще не его функция. Он не был социально опасен, это не криминальный случай. И почему он вызывал милицию, я не понимаю. Бывает так, что вот бродяги, да, бомжи, приезжает к ним скорая помощь. Никакой патологии, которая оправдывала бы госпитализацию, нету. Но оставлять человека на улице тоже невозможно, особенно зимой. Некоторые везут в больницу их. Это нарушение правил. И если человек...
Ну, тут врачи просто проявляют человеколюбие, которое,
да,
в принципе, им
да,
показано
хотя,
по профессии.
Понимаете, больницу тоже можно понять, это человеколюбие за счет других, потому что он занимает койку.
А мест не хватает, наверное.
А мест всегда не хватало. Поэтому иногда везут в милицию, но просто чтобы человек где-то был.
Вы говорите, что врач, в принципе, это не его функция вызывать милицию. Если у врача, допустим, подозрение, что над человеком было совершено насилие. Тут ситуация, что врач видел несколько похожих случаев, ему показалось, что эти случаи объединены между собой, что над несколькими людьми они подвергались сексуальному насилию, и он справедливо полагал, что в данном случае действует просто или группа, или один преступник. Поэтому он вызывает милицию с тем, чтобы милиция на месте преступления или не преступления осмотрела само место и сделала какие-то выводы.
Если предполагается, что этот его пациент был жертвой сексуального насилия...
Или любого другого, скажем так, да, чтобы обобщить...
Может быть, да. Вообще говоря, функция врача состоит в том, чтобы человека лечить, прежде всего, да.
Ехали люди с огнестрельными ранениями, допустим.
Когда очевидно, что это криминальный случай, например, огнестрельное ранение, то врачей, по крайней мере, в то время, когда я работал, обязывали сообщать об этом в правоохранительные органы.
Что касается жертв насилия... Допустим, девушка, которая была изнасилована, например, по каким-либо причинам, просто по своим личным, она не хочет заявлять в правоохранительные органы.
Если человек не хочет, чтобы в его дела влезала милиция, следователи, я лично никогда не принуждал его к этому. Я встречался со случаями изнасилований, и в некоторых случаях пациентки, это были в основном женщины, действительно требовали возбуждения уголовного дела, и это было освидетельствование. Но бывали случаи, когда просили не сообщать, ничего не делать. Я в этих случаях был на стороне пациента. Это его ответственность.
Мы перейдем, давайте, к третьей истории, которую мы еще не обсуждали. Трагедии, пожаре в больнице. Слово Игорю Тилину, Саранск.
Пожар в наркологическом отделении начался в 1:00 ночи. В это время в специализированной палате номер 3 находились пациенты Николай Юрченков и Сергей Букин. Оба больных, страдающих алкоголизмом, были привязаны к койкам. К таким способам медики прибегают в случаях, когда у пациентов развивается белая горячка, чтобы они не смогли нанести вред себе, врачам, медсестрам и другим больным. Таким образом, они полностью зависят от медицинского персонала. Сейчас следствие пытается восстановить события той ночи. Спасал пациентов палаты номер 3 не только дежурный персонал больницы, но и другие больные.
Запах пошел сначала, как молоко как будто пригорело, потом дым как повалил оттуда. Тут паника, естественно, что кто-то в больнице такое делал, так никто и не думал об этом. Народ выводить стали. Тут крик там в палате, хроники там были. Подбежал там дым, кое-как там лицо закрывал, рукавом даже, по полу там, да. Ну и попытался освободить одного, развязал, ну и вроде стащили, еще парень подбежал, помог. Ну а со вторым я не знаю, что такое.
Николай Юрченков так и сгорел, привязанный к своей кровати. Освободить от пут его никто не смог. Для врачебной практики это вполне обычное дело – привязывать к кровати пациентов наркологического отделения, страдающих алкогольным психозом, бредом и галлюцинациями. По крайней мере, сами медики не видят в этом ничего необычного. Вот что говорит врач Вера Ромашова, отвечая на вопрос о том, насколько этично связывать пациентов.
Ну, я думаю, что этично, в общем-то. Потому что здесь создаются угрозы для окружающих, не только для врача, но и для других пациентов. Здесь, в общем-то, идет нарушение психики, поэтому здесь уже об этике разговор не ведется.
А вот мнение саранского юриста Алексея Четвергова.
Вопрос, конечно, встает о том, что за людьми в таком состоянии нужен особый уход. И когда речь заходит вот о таких формах лечения, они должны сопровождаться усиленным режимом, в том числе и усиленными дежурствами, связанными вообще с безопасностью как таковой.
Действительно, безопасность пациентов наркологического отделения в больнице обеспечить не смогли. Погиб человек, еще один получил 80% ожогов тела и находится в очень тяжелом состоянии. При пожаре в больнице немногие пациенты имеют шанс спастись, говорит врач Вера Ромашова.
Это могло бы случиться везде. Это в реанимации больной лежал бы непривязанный, он бы тоже никуда не убежал бы. А дети тоже не могли бы выбраться. И любой тяжелый больной просто после операции лежал бы, он бы тоже не смог убежать.
По информации МЧС, причиной трагедии могла стать зажженная лампада, принесенная в больницу кем-то из родственников больных. Ну, для того, чтобы с Божьей помощью пациенты быстрее исцелились. Ведь страдающим белой горячкой часто видится всякая нечистая сила. Еще одна версия – курение в постели кого-то из пациентов. Как они умудрялись это делать со связанными руками, остается загадкой. Но за батареями была обнаружена пачка сигарет. И вопрос, если они курили, то почему на это не реагировала медсестра, которая, согласно инструкции, должна проверять столь специфичных больных каждые 15 минут? Делала ли она эти проверки? Впрочем, скорее всего, именно дежурившую той ночью медсестру и объявят главной виновницей трагедии, говорит Вера Ромашова.
Суть в том, что она не смогла просто-напросто сорвать пломбу, выдернуть чеку и нажать на кнопку. То есть она все время давила на рычаги, и при этом она не сорвала пломбу. То есть она не знала элементарных вещей. Я не знаю, почему она не могла прочитать, когда на баллоне там все написано было.
В ходе тушения спасено 17 человек, находившихся в других палатах. Пожарные не допустили распространения огня на соседние помещения. Расследованием дела, возбужденного по факту пожара, сейчас занимается прокуратура. И, как это обычно бывает, началось махание кулаками после драки. Во всех, без исключения, больницах и поликлиниках Мордовии стали проводить еженедельные занятия по противопожарной безопасности. Ну, по крайней мере, стали учить тому, как пользоваться огнетушителем. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Это просто трагедия произошла?
Это очень закономерная трагедия для России, по крайней мере. И в основе ее лежит очень большое пренебрежение к социально уязвимым людям. Подобные ситуации ведь складываются не только в наркологических больницах, это и в психиатрических больницах, и в детских домах, и в армии. Люди, которые не вполне могут за себя постоять, как полноценные граждане, они уязвимы практически от любого, вообще в окружающей жизни. Но когда они попадают вот в специализированные такие учреждения, они еще становятся уязвимыми и от администрации этих учреждений. И в любой больнице врачи, медицинский персонал, администрация больницы несет ответственность за жизнь своих пациентов, о таких заведениях, как наркологические или психиатрические, та же администрация несет двойную ответственность, потому что это люди, которые не способны действовать самостоятельно, не способны отдавать отчет в своих действиях. И они несут тройную или даже десятикратную ответственность, когда они применяют к этим людям меры фиксации. Потому что если бы этот человек не был привязан, он бы мог освободиться сам. Там медик из этого наркодиспансера говорил, что ну вот бывает же там в реанимации, там бывают дети, они тоже не могут спастись. Это все правильно, да, они не могут спастись. Но этот человек мог бы спастись, если бы был развязан. У нас к людям вот таким, как я уже говорил, социально уязвимым относятся пренебрежительно.
Чем так, это связано?
Это связано с ужасающей организацией нашего здравоохранения, прежде всего. Врачам, да вообще медицинскому персоналу, зачастую просто не дают внимательно относиться к больным. Наша система здравоохранения просто не позволяет во многих случаях врачам быть профессионалами. И такая постепенная деградация, особенно когда люди работают много лет, там, десятки лет, она приводит к тому, что врачи начинают выбирать больных. Знаете, бомж, ну что его лечить? Вот вкладывать силы свои. Для врачей, которые перестали быть профессионалами, у которых все поставлено на поток, для них это просто неинтересный материал. Есть врачи, которые лечат, я знаю таких довольно много, независимо от того, каково благосостояние его пациента.
Я напомню, что я беседовала с правозащитником, а если быть более точной, руководителем правозащитного агентства «Прима Ньюс», в прошлом врачом скорой помощи Александром Подробинником. Критиковать структуру Министерства здравоохранения склонен и человек, долгое время проработавший в этом ведомстве. Я снова даю слово в прошлом главному акушеру-гинекологу Минздрава России, сегодня заместителю директора научного центра акушерства гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских наук Владимиру Серову.
Все-таки любой проект по здравоохранению, он должен быть в первую очередь направлен на улучшение жизни людей, улучшение медицинской помощи непосредственно. Вот Давыдов пишет, президент Академии Меднаук. Он говорит, вот дали, значит, повышение содержания там, жизни участковым врачам. Это правильно, участковым врачам, медицинским работникам, которые с ними работают. Вот она говорит, 16 медицинских сестер, хорошо подготовленных, операционных сестер, из онкологического центра ушли в поликлиники. Чтобы не остановить тысячекоечный центр онкологический, он вынужден ставить на место операционных сестер клинических ординаторов, которые абсолютно не подготовлены. Это просто большой риск делать операцию с такими помощниками. Ну вот она говорит, вот ну что это, хорошо это или плохо? Он говорит, да, вроде повышение зарплаты участковым врачам хорошо, но такое неравенство создает вот такое положение. У нас тоже операционные сестры тоже хотят уходить, работа трудная, ответственность тоже есть. А пошли в поликлинику и будут получать больше. У нас ведь, понимаете, мы объявили, что общество у нас вроде как бы там такое-сякое, демократичное. Ну вот взять нашу медицинскую среду. Главный врач почти любой больницы считает, что это его собственное учреждение. Поэтому вот он, предположим, заключает какие-то договора на поставки медикаментов, оборудования. И даже никому в голову не придет, что он не имеет возможности получить свой процент. С какой стати? Откуда? Почему? Какой процент? Но это уже укоренилось. Понимаете, это как бы узаконенная ситуация. Хорошо, доктор, который получает 3000 рублей, вдруг к нему приходит и платит ему 1000 рублей. Он с удовольствием берет. Значит, получается такая почва для всеобщей коррупции. Поэтому трудно предполагать, что вдруг кто-то от этого сразу откажется. С одной стороны, это вроде считается обыденным, принести доктору заплатить. А потом кто его обвинит, когда у него такая низкая зарплата? Так что это всеобщая такая ситуация. Поэтому с ней бороться трудно. С одной стороны, вот деньги, с другой стороны. Знаете, это ужасно, когда у ребенка врожденный порок сердца, а матери говорят, вот заплачешь 3000 долларов, тогда будем оперировать. Нет, значит нет. Раньше мы об этом говорили, что это в капиталистическом. Там тоже, наверное, есть. Наверное, есть.
Но там система страхования.
Да, система страхования и просто люди богаче. Потом есть целый ряд фондов, которые помогут. У нас же вот создаются фонды. Вот. Но это отдельные попытки. Конечно, общество к этому должно идти, это правильно. Но оно бедное. Конечно, в Америке, во-первых, страховка. Вот я вам приведу простой пример. Вот есть сейчас такой препарат, рекомбинантный препарат 7-го фактора свертывания крови. Почти решается проблема акушерских кровотечений. Практически решается. Но для того, чтобы ввести женщину, нужно иметь хотя бы 2 ампулы. По стоимости это как маленький автомобиль. И женщина будет жива и здорова. Невозможно эти, так сказать, простые рекомендации распространить. Потому что нет денег. Ну, а насколько я знаю, может быть, это не совсем точно. В американской армии это входит как обязательный компонент в аптечку. Потому что при ранении это тоже прекрасно помогает. И не надо человеку там, понимаете, жгуты накладывать, и риск того, что он останется без руки или без ноги. Но это просто объясняется тем, что общество на другом совершенно уровне, с точки зрения материального. Понимаете, а материальное и моральное переплетаются. Бедный человек недобрый, он вынужден заботиться о близких, о себе, в конце концов. Это не означает, что богатый добрый. Всем не означает, конечно, нет.
Но у него больше шансов стать добрым,
больше шансов,
наверное.
Больше, совершенно точно.
Замдиректора научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских наук Владимир Серов. На этом мы завершаем программу, посвященную сегодня врачебной практике, властным амбициям и правам человека. Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Качество жизни.